Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно в это время, поговорим о вчерашних апостольских чтениях. Ну, может, еще евангельское захватим, если успеем. Но остановимся пока на апостольских чтениях. И вчера мы читали отрывок из послания к евреям, 6 глава, с 13 по 20 стихи. И вот что пишет апостол. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил наследство посредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегнувшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мельхиседека». Послание к евреям, оно может казаться немножко сложным, вот мне оно, во всяком случае, казалось сложным, когда я был новообращенным православным христианином, для меня все это было в новинку, и множество вещей тут не очень понятно было, тем более для меня было немножко трудно вникать в такой слегка архаичный перевод, но на самом деле этот отрывок очень важен, в него стоит вникнуть. И тут мы видим в первом же стихе возникает такое слово, как «обетование». Обетование – это одно из ключевых понятий Библии. Оно очень-очень важно. Что такое обетование? Обетование – это обещание, по-русски говоря. То есть, ну, вот как в современных переводах могут писать просто обещание. И вот Бог дает обещание верующим, и такая ключевая фигура в истории веры, его называют отцом веры, это Авраам. Авраам, и нам стоит вспомнить, что это был за человек. Авраам жил в Уре Халдейском около 3 тысяч лет назад. примерно, или нет, 4 тысячи лет назад, и он жил среди язычников. Ур Халдейский – это был такой город, город по тогдашним временам богоустроенный, там даже водопровод был, и там поклонялись лунному богу Нанну. И Авраам занимал, наверное, не самое последнее место в своем городе, он был достаточно человек там богоустроенный. Это не был, не был человек какой-то бедный, не был человек социально на дне находящийся. Это был достаточно обеспеченный, достаточно надежно, хорошо устроенный горожанин. И вот к Аврааму обратился Бог. Не один из языческих богов, а единый истинный Бог. Этот Бог сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». И вот Авраам, он совершает подвиг веры. Авраам не говорит, что, ну вот, я здесь живу, это моя жизнь, у меня здесь есть дом, у меня здесь есть связи, у меня здесь есть какой-то статус, я... Здесь уважаемый человек в этом Уре Халдейском. Зачем я куда-то пойду? Чего вдруг? Авраам берет, порывается своей прежней жизнью, и он уходит туда, куда ему указывает Бог. И так начинается история Авраама, когда Авраам у нас оказывается человеком, который услышал призыв Бога и на него отозвался. И поэтому он называется отцом веры. И Авраам получает от Бога обетование. Бог ему обещает определенную вещь. Бог ему обещает, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской. В древнем мире, когда людям еще не было откровения о вечной жизни, верх того, на что человек мог надеяться, о чем человек мог мечтать, самое такое желанное, это было многочисленное потомство. Что я, по крайней мере, обрету продолжение в потомках. И вот Аврааму Бог обещает, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской. Бог ему это торжественно обещает, и, как говорит автор послания к евреям, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя, размножая, размножу тебя. Бог дает Аврааму обещание многочисленного потомства торжественно, говорит, вот истинно это так. Я тебя благословляю, благословлю, размножая, размножу. То есть вот этот оборот «благословляя, благословлю», он подчеркивает масштабы благословения. То есть размножая, размножу, это подчеркивает масштабы благословения, подчеркивает то, что Бог даст Аврааму многочисленное потомство непременно. Вот эта история Авраама, она находится в книге «Бытия», и она всем... людям, которым написано это послание, оно известно. Тем более, это послание к евреям, и это послание к людям, которые отлично знают Ветхий Завет, для которых все это понятно, для которых там в Ветхом Завете у себя дома, это их родное, и они знают историю Авраама. И эта история, она идет так, там Бог дает Аврааму обещание многочисленного потомства, и Авраам... У него есть супруга Сара, и идет время. Идет время, и Авраам проходит вот то время, когда рождаются дети. Авраам и Сара, им становится, им там, значит, уже возраст их увеличивается, они становятся все более и более пожилыми, и... Им дано это Божие обетование, у вас будет многочисленное потомство. И Авраам видит, что это обетование не сбывается, и по всем человеческим меркам оно не может сбыться. Какое многочисленное потомство? Вы уже старые люди. Аврааму уже 100 лет, Саре 90, и по любым человеческим меркам обетование просто не сбылось и не сбудется. Какое многочисленное потомство? Сара остается неплодной, и Бог дает обетование, что потомство будет именно от Сары. И с любой человеческой точки зрения это просто шутка, это просто смешно, какое многочисленное потомство. У двух глубоких стариков. Аврааму 100 лет, Саре 90. И когда Бог подтверждает обетование, приходит к Аврааму три ангела, и в этот момент говорят, через год у Сары будет сын. Сара засмеялась. Какой сын вообще? Я старуха, какой сын? И вдруг оказывается, что обетование сбывается. Обетование сбывается, несмотря ни на что, неким чудесным, сверхъестественным образом, Сара приобретает способность к принятию семени, и она зачинает в чреве и рождает Исаака. Оказывается, что Бог исполнит свое обетование, несмотря ни на все, что кажется абсолютно с этим несовместимым. Вот Бог пообещал Аврааму многочисленное потомство. Идут годы, десятилетия, они становятся стариками, и Авраам продолжает верить. Бог исполнит свое обещание. Бог сделает, как он сказал. Бог знает, что он делает. Бог знает, что он говорит. И святой апостол Павел в 4 главе послания к римлянам, он приводит Авраама как пример веры. Что значит верить? Он говорит об Аврааме, что Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. То есть вот это Божие обещание, хотя оно кажется невероятным, непонятным, совершенно бессмысленно, тем не менее Авраам верит. Бог не дает необоснованных обещаний. Если Бог что-то сказал, значит, это правда, значит, это так и будет. И вот здесь в послании к евреям сказано, так Авраам, долго терпев, получил обещанное. Он получил обещанное не сразу, он получил обещанное, долго терпев, это подчеркивается этот момент. И вот святой апостол Павел ставит нам в пример Авраама. Он говорит, что Авраам веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. И апостол говорит, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. То есть вера наша подобна вере Авраама. Бог дал Аврааму обетование, и Авраам на них положился. Авраам поверил, что Бог исполнит то, что он обещал, несмотря на все, что кажется этому противоречащим. И вот христианская вера, она подражает вере Авраама. Наша вера есть вера обетованием. Бог обещал верующим некоторые вещи. Мы полагаемся на Бога в том, что Он эти обещания осуществит. Это важно, потому что иногда людям, бывает сложно понять, что такое вообще христианская вера. И люди говорят о том, что, быть христианином – это, быть хорошим человеком. Нет, конечно, есть масса хороших людей, которые не христиане. Быть христианином – это значит разделять догматы православной церкви. Это верно, это необходимо, но это недостаточно. Вот такая догматическая вера, когда мы согласны с догматами православной церкви, она абсолютно необходима, без нее никак нельзя, но она недостаточна. Потому что человек может признавать, что да, церковь учит истине, он может признавать, что Христос воскрес из мертвых, что Бог един по существу и троичен в лицах. Он может со всем этим соглашаться и не спорить, но он может признавать это как-то, как некие факты, не имеющие отношения к нему, к его жизни, к его надежде, к его основаниям, на которых он вообще живет. А вот вера – это вера обетованием, которые Бог дает всем верующим, и в том числе мне и вам лично. Бог обещает определенные вещи всем верующим, всем членам церкви. Нам важно понять, насколько это величественно, насколько это грандиозно. Бог, Творец мироздания, Он обещает нам некоторые вещи. Он входит с нами в определенные личные отношения, Он нам что-то обещает. И Он обещает это торжественно, Он обещает это с клятвой. Бог с клятвой обещает нам некоторые вещи, и Бог с клятвой обещает нам, что именно? Обещает нам вечную жизнь. В Священном Писании мы находим обетование вечной жизни. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Или мы читаем о Евхаристии, Христос говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Это обетование. Вот Христос обещает нам, православным христианам, которые приступают к Евхаристии, жизнь вечную. Что есть вера? Верой мы принимаем, что это правда. Христос говорит правду, и это правда не просто в абстракте, это правда не просто по отношению к каким-то людям вообще, это правда в частности по отношению ко мне и вам. Откуда я знаю, что я имею жизнь вечную? Я приступаю к святым Христовым тайнам, и Христос дает такое обетование, что всякий, идущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Следовательно, я тоже имею жизнь вечную. И вот дальше говорит апостол: Авраам, долго терпев, получил обещанное. А откуда я знаю, что я имею жизнь вечную? Я это как-то переживаю, это чувствую, это ощущаю. Нет. Мы ходим верою, а не видением. У людей может быть духовный опыт. У людей может быть некое удостоверение от Бога. У людей могут быть в их жизни какие-то знамения и чудеса. Такое бывает, но это не обязательно. Мы ходим именно верою. Мы полагаемся на слово нашего Бога. Мы полагаемся, что Бог нас не обманывает. И вот дальше продолжает апостол: «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву». Проблема человека в том, что человек не доверяет Богу. Мы склонны доверять себе, мы склонны доверять, может быть, другим людям, но мы не склонны доверять Богу. В отличие от Авраама, который поверил Богу, вот нам Богу поверить очень трудно. Для нас это огромная проблема. И Бог для того, чтобы мы поверили, Он прилагает большие усилия, Он подчеркивает непреложность своей воли. «Поверьте мне, — говорит Он, — я вас не обманываю, я вам правду говорю. Дабы, — говорит апостол в 18 стихе, — в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть Бог не может солгать. Вот иногда люди, которые не очень понимают, кто такой Бог, они пытаются такой выдвигать аргумент против бытия Божия. Бог у вас всемогущий? Всемогущий. Бог может солгать? Нет. Ну, значит, что не всемогущий. Но вот как раз всемогущество Божие означает, что его воля будет осуществлена, он достигнет своих целей. Это никто ему не помешает добиться того, что ему нужно. Но Бог, для Бога не существует физической невозможности. Он обладает всем могуществом, которое только может быть. Но для него существует нравственная невозможность. Вот когда мы говорим, что человек чего-то не может, мы можем иметь в виду две разные вещи. Он-то физически не может. Ну, например, там мы говорим, что такой-то человек не может украсть. Почему он не может украсть? Ну, он, может быть, и хотел бы, но там банк этот, который он хотел бы обворовать, он тщательно очень охраняется, там охрана, там собаки бегают, там какие-то устройства электронные следят, там сейф какой-то могучий, то есть там нельзя добраться до этих ценностей. Он, может быть, и хотел бы их украсть, но он физически не может. А мы можем говорить, когда мы говорим, что человек не может украсть, мы можем говорить, что это такой честный человек. Он никогда так не поступит. Даже если у него будет возможность самым удобным образом эти ценности похитить, он так никогда не поступит, потому что он принципиальный, честный человек. И вот Бог не может сделать некоторые вещи, потому что таков его нравственный характер. Бог благ, Бог праведен, Бог никогда, никогда, никогда не поступит несправедливо, неправосудно, ложно. Бог абсолютно надежен. Богу невозможно солгать. Библия говорит, что всякий человек лжив, потому что люди могут лгать, люди могут ошибаться. Вы можете полагаться на обещания других людей, но постольку-поскольку, потому что, с одной стороны, люди грешат, человек может нарушить свои обещания, он может это сделать по какой-то его собственной вине, он может это сделать в силу каких-то непреодолимых обстоятельств, там просто он хотел, но не получилось у него. Но вот Бог не может солгать. Мы живем в мире, где много обмана, где много предательства, когда много обманутого доверия. Бывает так, что люди доверяют друг другу и их обманывают. Бывают распавшиеся браки, бывают страшные трагедии, когда люди доверились, это им вышло боком. Но вот Бог — это тот, на кого можно полагаться. Бог — это тот, кто не обманет. Бог — это тот, кому невозможно солгать. Бог не лжет никогда. Мы часто сталкиваемся с тем, что вот когда заключаются различные договоры, у них есть мелкий шрифт. Или даже в рекламе есть мелкий шрифт. Когда там реклама, она что-нибудь там обещает, какие-нибудь очень-очень хорошие условия в банке, еще что-нибудь. Это мелким таким шрифтом написано. Ну, при соблюдении там дополнительных условий, которые вы все равно не соблюдаете, и вы, то есть, в реальности вот это, вот эти обещания рекламы, они не будут осуществлены. Они нужны, чтобы вас зацепить, нужно, чтобы вы побежали в этот банк, а потом окажется, что нет, это вот на самом деле эти обещания были ложными. Мы живем в мире, где очень много ложных надежд, где очень много ложных обещаний, где люди возлагают свои надежды там на каких-нибудь там, не знаю, на других людей, там, на политических вождей, там, на гуру, на еще кого-нибудь. И эти обещания не сбываются, все это валится, все это разваливается. Люди страдают, оказываются у разбитого корыта. Людям сложно доверять друг другу, потому что часто это доверие оборачивается плохо. Но Библия подчеркивает, что Бог не может солгать. Кто угодно может солгать, но не Бог. Бог сделает то, что Он обещал. Бог даст нам то, что Он нам пообещал. И мы можем на это полагаться. И в этом мы должны иметь твердое утешение, чтобы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду. То есть эта уверенность в верности Бога, она для нас является источником утешения. Мы знаем, что Бог нас не обманет, мы знаем, что Он нас не подведет, мы знаем, что то, что Бог нам обещал, Он нам это непременно даст. Бог нам обещал вечную жизнь, как мы читаем у апостола. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Вот когда человек проникается верой в обетование, он, его жизнь меняется. Вот если так подумать, задуматься, вникнуть в это, Бог пообещал мне и вам, и другим членам церкви жизнь вечную. Это значит, что мы находимся в совершенно другом положении, чем все остальные люди. У нас есть вечная жизнь. Смерть для нас – это не что-то ужасное. Наоборот, апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И он говорит: «Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Похоже, что апостол здесь вспоминает слова Иисуса, которые он произносит в Евангелии от Иоанна: «В доме Отца Моего обителей много, а если не так, я бы сказал, я пойду приготовить вам место. И когда приготовлю место вам, пойду и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». То есть нам дарована вечная жизнь. Есть замечательная проповедь святителя Киприана Карфагенского, которую он произносит во время страшной эпидемии. Эпидемии в древности – это не то, что эпидемии сейчас. Вот сейчас, там у нас несколько лет назад вот был ковид, там принимали всякие суровые меры к тому, чтобы как-то иметь дело с этой эпидемией. Но мы знали, что, вообще говоря, большинство из нас не умрет, что умирают люди, как правило, больные, у которых есть какие-то еще болезни, люди пожилые. И при всей трагичности любой человеческой смерти большинство из нас знали, что, скорее всего, мы это переживем. А в древности люди вот реально умирали, и была очень такая близкая перспектива умереть. И святитель Киприан, он обращается к своей пастве, которая, естественно, встревожена, подавлена этим. Он и говорит: ну, охота вам тут оставаться вообще на земле. Мы умрем и будем со Христом, и это очень хорошо. И вот когда человек имеет эту твердую уверенность: я умру и буду со Христом, он по-другому совершенно переносит какие-то земные тяготы, земные напасти, земные тревоги. В конце концов, все кончится очень-очень-очень хорошо для верующего человека. Он умрет и будет со Христом. Откуда мы это знаем? От того, что Христос нам это обещает. Он говорит о Евхаристии: «Истинно, истинно говорю вам, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». Вот мы приступаем с верой, полагаясь на эти слова Господа, к таинству, и значит, мы имеем жизнь вечную. Есть у нас обетование, мы на него полагаемся. И это для нас является источником, как пишет апостол, твердого утешения. Есть очень много всяких пугающих, давящих, удручающих вещей в этом мире. И мы не знаем, когда мы умрем. И мы пытаемся как-то свою жизнь выстроить. У нас что-то есть там, какой-то уют, какая-то безопасность. И все это может в любой момент рухнуть. И мы от этого пребываем в огорчении. А Слово Божие говорит, что если мы пребываем со Христом, нечего нам пугаться и огорчаться. Ничего мы не лишимся. Ничего. Потому что нам уготована жизнь вечная и блаженная. Мы окажемся на небесах. Я помню, в детстве, вот когда я в школе учился, и последние дни занятий в школе, там оставалось заниматься неделю, и получалось так, что отпуск родителям могли дать немножко раньше, То есть там не получалось, чтобы они дождались там до конца занятий. И приходили родители и забирали ребенка из школы прямо на глазах у всех остальных. Открывается дверь, здороваются родители с учителем, забирают ребенка, и ребенок поехал куда-нибудь на теплое море. Пока нам, всем остальным, еще неделю учиться. И вот мы в детстве завидовали таким детям, потому что учиться трудно, учиться не очень интересно, и все бы мы хотели, конечно, чтобы нас из класса забрали и на море увезли. И вот для верующего человека смерть — это тот момент, когда кончились наши труды, кончились наши страдания, кончились наши огорчения, нас забрали в рай, нас забрали домой. И поэтому человек, который имеет эту веру в Спасителя, который верит его обетованиям, он смотрит на все житейские тягости и неприятности совершенно другими глазами. Что да, вот у нас есть здесь на земле возможность послужить Богу, пока мы живы, и мы должны эту возможность постараться как-то реализовать, мы должны Богу послужить, пока мы здесь, а смерть — это для нас будет момент, когда нас Господь заберет в рай, заберет к себе, и будет все это очень хорошо. И это для нас является источником твердого утешения, и дальше утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Слово «надежда» в русском языке, оно сильно выцвело. Потому что мы говорим «надеюсь» о чем-то, в чем мы не уверены. Надежда – это что-то у нас противоположной уверенности. Ну, я надеюсь там на авось, ну, я надеюсь принесет, ну, надеюсь получится там, ну, надеюсь там я получу это рабочее место. Хотя, ну вряд ли на самом-то деле, ну, а чего бы и не толкнуться вдруг. В Библии надежда – это что-то гораздо большее, это что-то гораздо более близкое к уверенности, к готовности полагаться, уповать на Бога. Вот как, если вы кого-то знаете, как человека надежного, верного, который никогда вас не подводил, и этот человек вам что-то пообещал, вы имеете надежду. Не то, что вот вы думаете, может да, может нет, вы уверены, что он исполнит то, что он обещал. Если вернуться к примеру с детьми, которых забирают, значит, родители в отпуск ехать, если папа сказал ребенку, что такого-то числа, там, не знаю, в эту среду мы тебя заберем и с тобой поедем на море. Ребенок этому верит. Он говорит, да, отлично, поедем на море. Это просто здорово. И вот дальше апостол пишет, которая, то есть надежда для души, есть как бы якорь безопасный и крепкий. То есть надежда, это христианская надежда, это не что-то колеблющееся, не что-то шатающееся, не что-то на авось. Это якорь безопасный и крепкий. Вот как судно, оно закрепляется якорем, чтобы его не носило туда-сюда. И на якорь надо стать, потому что иначе вас может понести ветром и течением, там, расшибить от скалы, и вы в опасности будете находиться без якоря. Но якорь, он безопасный и крепкий. Он дает вам уверенность, что вас ни обо что не разобьет. «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека?» Входит во внутреннейшее за завесу. Завеса, имеется в виду завеса в храме Иерусалимском, которая отделяла святое святых, отделяла место присутствия Бога. И вот мы будем введены в присутствие Бога, а предтечей за нас туда вошел Иисус. У святителя Феофана Затворника в толковании на послание к римлянам есть очень хорошее описание того, что значит веровать. Он говорит, веровать – это значит утверждаться на Христе верою, силою веры во Христа преисполняться таким же чувством уверенности, каким исполнен человек, который находится на скале среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он верит всей душой, служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть вера – это наша готовность и решимость полагаться на обетование Бога. Бог обещал верующим некоторые вещи, и мы на них полагаемся. Вера обетованием прославляет Бога, неверие обетованием его уничижает. Потому что, ну, представьте себе, что вы каким-то важным для вас людям, вашим родным, вашим близким, что-то торжественно пообещали, и они вам не верят. Это было бы для вас весьма оскорбительно. Вот Бог, всемогущий Бог, обещает нам в Иисусе Христе. Он обещает нам, православным христианам, жизнь вечную, блаженную. Мы призваны полагаться на эти его обещания. Другое апостольское чтение, которое мы читали вчера, в воскресенье, это отрывок из послания святого апостола Павла к Ефесянам. И вот что пишет апостол, это 5 глава с 8 по 19 стихи. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И испытывайте, что богоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным в свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Апостол говорит, вы были некогда тьма, а теперь вы свет в Господе, поступайте как чада света. Апостол обращается к людям, в жизни которых совершился радикальный переворот. Они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Они были неверующими людьми, они находились вне завета с Богом. Теперь они обратились к Богу, они теперь сделались светом миру. Христос говорит в Нагорной проповеди: «Вы – свет миру». И он говорит это своим ученикам, то есть всем нам. И апостол говорит: «Вы были некогда тьма, вы когда-то не знали Бога, вы жили без Бога, вы были язычниками, и вы находились во тьме, вы были тьмой. А теперь вы свет, Господи». И вот здесь важно, что апостол говорит эти слова: «Вы теперь свет в Господе», всем нам, всем крещенным людям. Мы теперь свет в Господе. И в это бывает трудно поверить, потому что человек начинает как бы на себя оглядываться и думать, что я свет в Господе? Я свет? И тут важно понять, что это не признание заслуг, это не признание того, какие мы молодцы. Это возложенная на нас миссия. Мы посланы в этот мир для того, чтобы быть светом. Мы сделаны светом, мы сделаны чадами света. Мы должны в это поверить, мы должны это принять. Это возвращает нас к теме обетований, что Бог говорит о том, что Он сделал нас чадами света. Не потому, что мы это заслужили, не потому, что мы как-то этому соответствуем. Просто нам такое задание выдано. Мы сделаны чадами Бога. Мы сделаны чадами света. И тут иногда человека сбивает такое, знаете, ложное смирение, когда он не видит этого, не хочет этого признавать. И это в данном случае смирение ложное, потому что мы объявлены чадами света, мы соделаны чадами света не нашими усилиями, не нашими достижениями. Ничем бы то ни было нашим, мы сделаны таковыми чадами света божественной благодатью. Сюда апостол Павел пишет Титу, что «и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. То есть Бог взял нас, абсолютно негодных людей, и Он сделал нас светом в Господе. Мы теперь приобрели совершенно новый статус. Мы теперь другие. Мы теперь получили гражданство Небесного Царства. Представьте себе, я прибегну к такому примеру, что царь усыновил беспризорника. Есть такой известный детская книжка «Принц и нищий» Марка Твена. И там сюжет книжки в том, что принц, что сын короля Англии, он случайно очень похож на нищего. На нищего мальчика, который где-то там живет в этих, среди каких-то там, значит, отбросов общества. Но так получилось, что он просто похож. Похож. И вот потерялся как-то этот принц, и вместо принца придворные подхватили этого мальчика, который беспризорник, его втащили во дворец, и начинают с ним обращаться как с принцем. Его одевают как принца, от него ожидают поведения соответствующего принцу. Ну и там всякие комедийные ситуации про то, как, значит, этот беспризорник ведет себя во дворце, когда все на него смотрят как на принца, он, значит, явно не соответствует, а принц оказывается среди вот этих нищих воров, которые думают, что он есть вот этот, значит, мальчик. С нами происходит нечто похожее, как если бы беспризорник не просто попал в дворец царский, а был бы усыновлен царем. Вот представьте себе, там беспризорник, он живет на улице, он там живет попрошайничеством, мелким воровством, еще чем-то совсем плохим. И приходит царь и говорит: «Я тебя усыновляю, ты будешь мой возлюбленный сын теперь». И он берет его во дворец, и теперь он принц. Он еще не успел измениться, но он теперь во дворце, он теперь принц. Его царь официально усыновил. Он теперь наследник престола. Царь его показал всем своим подданным, показал послам иностранных держав. Теперь этот мальчик принц, теперь он сын царя. Теперь, получивши такое усыновление, этот мальчик будет учиться жить как царский сын. И, конечно, это ничем не сравнимое благо, но в каких-то отношениях царским сыном быть труднее, чем беспризорником. Беспризорник совершенно не обязан себя как-то сдерживать, не обязан проявлять дисциплину. Он, там, хочется ему напиться, он напивается, хочется ему ругаться, он ругается. А царскому сыну так нельзя уже. Потому что он царский сын, у него теперь новый статус. И вот апостол говорит, что мы теперь чадо света. Мы теперь не можем вести себя как раньше. Потому что мы теперь другие. Мы теперь усыновлены Богом. Мы больше не беспризорники. Мы больше не хулиганы, мы больше не дети улиц. Мы приняты, мы введены в царский дворец, мы соделаны царскими детьми. И апостол говорит, поступайте теперь, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Из чего видно, что человек обрел эти отношения с Богом, из чего видно, что он получил Святого Духа. Откуда мы это знаем? Из того, что подлинный духовный опыт проявляется в изменении характера и поведения человека. В другом месте, в послании к Галатам, святой апостол Павел пишет, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть присутствие Святого Духа в жизни человека проявляется в том, что человек ведет себя по-другому. Его характер меняется, его отношение к жизни меняется. Он начинает вести себя как царский сын. Такой переворот жизни, он может не произойти моментально, он может какое-то время занять, но человек движется в этом направлении, он меняется. И дальше он пишет, испытывайте, что благоугодно Богу. Христианин – это человек, который усыновлен Богом и который искренне желает угождать своему небесному Отцу. Он задается вопросом, а что благоугодно Богу? У людей есть разные мотивы, часто люди даже вообще не погружаются, не выясняют, а какие мы мотивы. Да нет, люди делают, что как-то на автомате у них все идет. Христианин – это человек, который задается вопросом, а что благоугодно Богу? А что порадует моего небесного Отца? А что хорошо и уместно, и правильно для человека, которого усыновил Бог? И апостол говорит, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Что такое бесплодные дела тьмы? Ну, это грех в очень широком смысле. Это разные совершенно грехи могут быть, но они все бесплодные, они не приносят никакой пользы, потому что польза – это то, что мы возьмем с собой в вечность. Конечно, могут быть какие-то, например, греховные способы обогащения. Там человек сделался, провернул какую-то мошенническую схему, там всех обобрал, кучу денег получил, значит, не знаю, уехал в Дубай, там живет в какой-нибудь шикарной такой, значит, вилле. Но это бесплодно, потому что что с ним будет-то? Мы все умрем. Никто из нас ничего в могилу-то не заберет. Грех, он всегда бесплоден с точки зрения вечности. Какой бы это ни был грех, в нем он всегда бесплоден, он всегда ничего хорошего не приносит. Апостол говорит, ну и обличайте. Что значит обличать? У нас слово обличать иногда звучит как ругаться. Вот я тебе сейчас тебя обличу. Вот это, ну, какой ты вообще плохой человек, и как тебе, значит, какими всякими словами тебя можно назвать. Обличать на самом деле – это высказывать истину, высказывать то, что на самом деле. Не просто не участвуйте в грехе, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и указывайте, что это грех. Это не принесет никакой пользы, это бесплодно. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Ну, апостол здесь обличает каких-то обманщиков, уже учителей, которые в тайне могли совершать какие-то грехи, что указывает все-таки на некоторую нравственную атмосферу, потому что, увы, но сейчас очень часто люди и не собираются скрывать свои грехи тайно, они их творят совершенно напоказ. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Свет Христов позволяет нам отличить добро от зла, позволяет нам отличить то, что приносит добрый плод, от бесплодных дел тьмы. И апостол говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные. но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. А он говорит, поступайте осторожно, то есть поступайте обдуманно, не бежите никуда. Люди постоянно сталкиваются с разными соблазнами в нашей жизни, и очень часто люди грешат, люди делают что-то невероятно глупое, невероятно пагубное, разрушительное, потому что они даже не подумали ни о чем. Потому что они их там соблазняют, они соблазнились, их разозлили, они злятся, их пугают, они пугаются. Они не обдумывают свою жизнь, не обдумывают свое поведение, не обдумывают, чего они от жизни вообще хотят. И апостол говорит, не надо так поступать, поступайте осторожно. Не предпринимайте каких-то поспешных шагов, не бежите по принципу «все побежали, я побежал». Дорожа временем, потому что дни лукавы. Время уходит очень быстро. Иногда люди говорят, ну вот я о Боге буду, значит, думать на пенсии, или я буду там когда-нибудь попозже. Вот. На самом деле у нас этого позже может не быть, и поэтому апостол говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Рассудительность – это очень важная христианская добродетель. То есть не надо быть нерассудительным, не надо быть поспешным и необдуманным в своих решениях. Познавайте, что есть воля Божия, ищите, что от вас хочет Бог. То есть в любой ситуации, знаете, вот иногда люди оказываются перед каким-то тяжелым, сложным выбором, и тут очень важно вопросить Бога. То есть пойти куда-нибудь в пустынное место и там помолиться, и там сосредоточенно искать и просить Бога, чтобы он открыл свою волю, чтобы он умудрил, чтобы он наставил, чтобы Бог наставил нас на свою волю и указал нам, что делать. И далее апостол говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». В античном мире, как и сейчас, люди пили, пили много, и апостол говорит, не упивайтесь. Священное Писание не запрещает, в принципе, употребление вина, но очень много предостережений против неосторожности, от которого бывает распутство. То есть человек, который подвыпил, он теряет контроль над собой. Был такой очень... Он по интернету ходит, такой немножко смешной советский плакат. Напился, ругался, сломал деревцо, стыдно смотреть людям в лицо. А вот человек, который, значит, напился, он склонен делать какие-то стыдные, неприличные глупости, которые потом ему очень неприятно вспоминать. А сейчас, когда в каждом смартфоне камера, его еще могут заснять там, и это все может утечь в интернет, все это очень грустно с человеком может случиться. И вот апостол говорит, не упивайтесь вином, потому что вот упившись вином, можно наделать очень много глупых и вредных и разрушительных вещей, но исполняйтесь духом. Он противопоставляет, что можно искать веселье, можно искать утешение выпивки, и это очень глупо и вредно, а можно исполняться духом, то есть искать водительство Святого Духа, искать его наставление, его просвещение, утешение от Святого Духа, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Очень важно, чтобы мы постоянно молились Богу, и постоянно его воспевали, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. И это даст нам радость, это даст нам утешение. Это требует определенных усилий. Это не включается как лампочка. Но когда мы имеем привычку молиться, мы имеем привычку петь и воспевать Богу, мы обретаем утешение, мы обретаем радость, и нас отпускает вот этот соблазн как-то утешиться тем же вином. Потому что бывает, что когда человек так приуныл, какие-то у него неприятности, что-то его давит, и он хочет, значит, как-то какое-то утешение найти в этом вине, потому что он уныл. А когда мы воспеваем Богу, когда мы исполняемся Святым Духом, нам это просто не нужно, у нас есть другой источник радости. Но время нашей передачи подходит к концу, мне уже пора выходить из эфира. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.